Глава 34. Бардак. И это еще слабо сказано. Маски, бюсты, руки, приколотые к стенам фотографии, снимки МРТ. Примечание. Магнитно-резонансная томография. Конец примечания. Веревки, рельсы, банки, палитры с красками, кисти, щетки, глаза из дутого стекла, волосы, зубы и ногти из пластика, мешки с сухим гипсом, брикеты белой глины, блоки эластомера и скульптуры, леденящие душу своим реализмом, расставленные вдоль стен на досках и подставках, подпертые банками с краской и обвязанные веревками, поднятые на помосты. Они совсем не походили на коричневые и бежевые статуи Изабеллы в Йотте. Ничего общего с доисторическими людьми. Их грубыми лицами и одеждой из шкур. Здесь вы оказывались в гуще одержимой насилием современности, по сравнению с которой первобытные времена показались бы дышащими райским благолепием. Франческа Терча изображала только ужасы. И в них всегда участвовали дети. Но не в роли жертв, в роли палачей. Жанна расхаживала под арматурой из свинца и цинка. Мастерская представляла собой настоящий цех XIX века, переделанный под современный лофт. Сквозь наклонные стекла сочились последние закатные лучи. На пьедестале ребенок засунул указательный палец учительницы в точилку, прикрепленную к школьной парте. Жертва вопила, а ученик рассматривал прозрачный цилиндр с обрезками плоти вместо обычной деревянной стружки. В другом месте мальчишка в ярких бермудах и футболке ложечкой выковыривал глаза котенку. К столу на козлах была привязана девочка с раздвинутыми ногами и спущенными трусиками. Над ней склонился подросток, поигрывая ярко-оранжевой морковкой, похожей на кинжал. Другая сценка. Малыш в комбинезончике, сидя на полу, осторожно отрывает мухе крылышки. У него самого огромная мушиная голова и фасеточные глаза с волосками. Откуда только Франческа черпала подобные образы? Жанна подошла к шедевру с точилкой. На белом листке, приклеенном к подножию скульптуры, Франческа написала «Бедная госпожа Кляйн». Очевидно, название произведения. Что бы это значило? И тут она вспомнила. Только сегодня утром Эллен Гароди упомянула Мелани Кляйн, одного из первых психоаналитиков, изучавших аутизм. Простое совпадение. Одна деталь, и мальчик, и так называемая учительница одеты по моде 30-х годов. Жанна схватила мобильник и набрала номер директрисы. «Эллен?» Она задумалась. А может, следовало сказать «сестра» или что-то в этом роде. Но женщина ответила все тем же легким современным тоном, почти джет-сет. Примечание. Здесь светской. Английской конец примечания. Жанна перешла прямо к делу. «Сегодня утром вы говорили мне о Мелани Кляйн, которая занималась аутизмом еще в начале 20 века». «Верно». «Извините меня за этот вопрос, но, по-вашему, есть связь между Мелани Кляйн и... точилкой?» «Ну, конечно». Снова вопрос, заданный наугад, попал точно в цель. Мелани Кляйн одна из первых выявила неспособность детей-аутистов к абстрактно-символическому мышлению. Предмет, связанный с каким-либо человеком, не напоминает такому ребенку об этом человеке, а полностью с ним сливается. Кляйн занималась случаем мальчика по имени Дик. Однажды ребенок точил карандаш и, глядя на стружки, сказал: «Бедная госпожа Кляйн». Он не различал психоаналитика и стружки, напоминавшие ему о рисунках, которые он делал по ее просьбе. Для него карандаш и был в буквальном смысле слова «госпожой Кляйн». Жанна поблагодарила монахиню и отключилась. Выходит, Франческа передала мысленный образ аутичного ребенка. Что же представляла собой статуя, украденная Франсуа Теном? Тайну, связанную с аутизмом убийцы? Первичную травму? А если так, откуда об этом узнала аргентинка? Она попыталась воскресить в памяти чудовищную фигуру. Вспомнился только коротышка-инопланетянин с пылающими волосами, сцепившийся с Теном. Это ничего не давало. Вдыхая запахи глины и лака, Жанна продолжала осмотр мастерской. Она расхаживала по просторному захламленному помещению, совсем не нервничая. Не то что вчера, когда она в лихорадочном возбуждении обыскивала квартиру Антуана Ферро. А сегодня сумеречный свет словно лился ей в кровь, наполняя ее покоем и безмятежностью. Она заметила письменный, скорее даже рабочий стол, где кроме компьютера громоздились папки, тюбики с краской, тряпки, шпатели, книги со слипшимися страницами. Обогнув это очередное препятствие, она всмотрелась в стену. Франческа Терча приколола к ней старые черно-белые фотографии, полароидные снимки, сделанные в вечернее время. Жанна заметила групповой портрет университетского выпуска. Старый снимок формата А4. Она сообразила, что это однокурсники по университету Буэнос-Айреса, где Франческа Терча изучала пластические искусства и антропологию. Прищурившись, она поискала глазами Франческу. Та стояла в последнем ряду. Ее внимание привлекла одна деталь. Кто-то обвел маркером одного из студентов, смешливого кудрявого парня, и подписал «Te quiero». Примечание «Я люблю тебя». Испанской. Конец примечания. Жанна догадалась, что это сделала не Франческа. Скорее, сам весельчак послал ей тогда фотографию с признанием в любви. «Жених?» На мгновение она задумалась. «А что, если это и есть Хоакин?» «Нет, не таким она его себе представляла». Жанна осторожно сняла фотографию и посмотрела наоборот. «Уба, 1998 год». «Уба, университет Буэнос-Айреса». Она убрала снимок в сумку. Затем поднялась на второй уровень и перенеслась в другой мир. Здесь царил безупречный порядок. Пастельные цвета, легкие материалы. Здесь неистовая художница превращалась в аккуратную девушку. В женщину, которая хотела весить 50 килограммов в ближайшие недели. Повсюду так и остались стикеры с числом 50. Жанна быстро поняла, что отсюда полицейские уже все вывезли. Личные вещи и документы. Торчать здесь дольше не имело смысла. К тому же все больше темнело. Уже начало 10-го. Когда она спускалась по лестнице, зазвонил мобильный. «Я узнал, кто наши преемники», — сообщил Райшенбах. «Следственный судья Тамайо из Парижского суда. Руководитель следственной группы Батиз, как и я, майор из уголовки». «Тамайо — придурок. У него всего-то две извилины, и те друг с другом не в ладу». «Ну, это на целую извилину больше, чем у Батиза. Толку от них не будет». «Отстой». «Ты на что-то жалуешься?» — заметил он. «Такие слабаки не помешают тебе работать в одиночку». «Я не работаю, а роюсь в дерьме. А у них все возможности». «У тебя есть что-то новое?» Жанна подумала об украденной статуе, об уничтоженной улике, о том, что Франческа была знакома с Хоакином. Но все это сплошные домыслы. «Нет». «А у тебя?» «Я кое-что разузнал об Эдуардо Мансарене, том типе из Манагуа. Он возглавляет самый большой частный банк крови в Манагуа. Солидное заведение. Существовало еще при диктатуре Мусаки». «Ты имеешь в виду Самосу?» «Ну да. В 70-х Мансарена скупал кровь у никарагуанских крестьян и втридорога перепродавал в Северную Америку. Его прозвали вампиром из Манагуа. Были погибшие. В конце концов, жители Манагуа подпалили лабораторию. Говорят, это одно из событий, которые в 79-м привели к революции. Этой истории Жанна не слышала. Зато история сандинистской революции заставляла ее левацкое сердце биться сильнее. Поразительно, что расследование то и дело напоминало ей о стране, в которой она когда-то побывала, о стране, поразившей ее до глубины души. Когда к власти пришли коммуняки, сандинисты-социалисты, а не коммунисты. Короче, Мансарена смылся. С тех пор в Никарагуа сменилось несколько правительств. К власти опять пришли правые, и Мансарена вернулся на сцену. Он снова руководит главной столичной лабораторией по переливанию крови «Плазма Инк». Зачем Франсуа Тен и Антуан Ферро звонили этому кровяному магнату? Что именно Мансарена посылал Нелли Баржак? Какой-то особый образчик крови? Что связывает вампира из Манагуа и Хоакина? Были ли отец и сын родом из Никарагуа? Жанна вышла из мастерской. Заперла за собой дверь. Направилась к машине. «Ты выяснил, кому принадлежит второй засекреченный номер? Тот, по которому Тен звонил в Аргентину?» «Ага. Ты не поверишь. Это сельскохозяйственный институт в городе на северо-западе страны. Току или Туку?» «Тукуман. Столица провинции Тукуман. Ты им звонил? А что бы я им сказал? Не представляю, при чем тут вообще этот институт?» «Дай мне номера». «Ни за что, Жанна. Мы же договорились. Я работаю до сегодняшнего вечера. Завтра передаю все Батизу и компании. Меня это больше не касается, да и тебя тоже». Жанна села в Твинго. «Скинь мне номера, Патрик. Я говорю по-испански, знаю эти страны. Так мы все выиграем время». «Мне жаль, Жанна, на это я пойти не могу». Жанна стиснула зубы, попыталась встать на его место. Вообще-то Райшенбах неплохо потрудился. «Окей. Перезвони мне ночью, если еще что-то узнаешь. Или завтра утром». Они коротко попрощались. Поведение сыщика из уголовки было первым предупреждением. С завтрашнего утра никто не станет с ней разговаривать. Ей перекроют доступ к информации. По дороге к Порт-де-Монтрёй она попыталась соединить все кусочки головоломки. Три жертвы. Медсестра, цитогенетик, скульптор, убийца с признаками аутизма, лаборатория по переливанию крови в Никарагуа, сельскохозяйственный институт в Аргентине, украденная скульптура, несомненно изображавшая ребенка, и травмирующую сцену, психоаналитик, улетевший в Манагуа. Разве что гению под силу связать все это воедино. И все же Жанна была уверена, что продвигается в правильном направлении. А главное, Манагуа теперь светился в ночи пылающим следом, хранящим ключи к разгадке. Порт-де-Вансен, площадь Насьон. У Жанны закружилась голова. 10 вечера. Она с утра ничего не ела. Желудок напоминал воронку от снаряда на поле боя. Жанна свернула к Лионскому вокзалу, затем к центру города. Самым разумным было бы вернуться домой, поесть белого риса, выпить кофе, минералки и бай-бай. Но у нее была идея получше.